Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня мы продолжаем разговор о боевых действиях в 1941 году с Алексеем Валерьевичем Исаевым. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами хотели поговорить про то, что не касается Московской битвы. Правильно я понимаю?
Да, мы хотели поговорить про южный фланг. И это логически оправдано, потому что, как сказал один из немецких полководцев, наши неприятности начались с Ростова. И именно советское контрнаступление под Ростовом открыло общее контрнаступление, которое более известно как контрнаступление под Москвой, декабрьское. Но реально все началось под Ростовом и Тихвином. Путь к Ростову оказался весьма замысловатым. И я бы сказал, что у немцев было несколько возможностей, куда двигаться. Рухнул фронт, мы обсуждали, Киевский котел. Юго-Западный фронт перестал существовать.
Да, товарищи, смотрите, ролик мы
подвесим. Да, Киевский котел, да. И путь на Харьков открыт для немцев. Одновременно был открыт путь на юг. Вообще говоря, немцы могли взять танковую группу Клейста. Для наступления на Москву из нее повыдергивали несколько дивизий. Выдернули, например, 11-ю дивизию, которая как раз наступала справа от Дубосекова. И 9-ю дивизию, 25-ю моторизованную. Но, тем не менее, группа Клейста осталась достаточно сильной и боеспособной для каких-то самостоятельных операций. Она могла одним прыжком дойти до Харькова, что называется, въехать на танках прямо в цеха завода, где производились 34-ки. Но немцы предпочли этого не делать, не двигаться на Харьков, потому что чем их сдерживать, можно сказать, не было. Была такая слабая завеса, которая отходила на восток под нажимом немецкой пехоты. Об этом мы тоже, я думаю, обсудим, скажем, несколько слов. А главная опасность, которая для Красной Армии возникла в связи с освобождением группы Клейста после Киевского котла, это угроза удара на юг. На Днепре удерживались войска, во-первых, 12-й армии, во-вторых, на подступах, дальних подступах к Крыму находились войска Южного фронта, и эти войска Южного фронта очень активно действовали, наступали, опрокинули румын, заставили немцев разворачивать из Крыма горных егерей и доставили, на самом деле, немцам немало неприятностей. И именно поэтому немецкое командование принимает решение идти не на Харьков, решая экономические задачи, а решать задачи военные и ударить во фланг и тыл тем войскам, которые оттащили, можно сказать, за уши горных егерей от Крыма. Этот удар, опять же, оказался, как и большинство ударов танковых групп, непредсказуемым и неожиданным, и привел к достаточно тяжелым последствиям ввиду того, что глубоко с тыла были обойдены две советские армии. Это 9-я армия и 18-я армия. Они вообще отходили аж от границы и отходили без таких катастрофических эпизодов, как, например, Уманский котел, окружение на Лужском рубеже, отошли к Днепру, перешли через Днепр, бились в Северной Таврии. И вот, наконец, наступил момент, когда они попали под удар танковой группы. Это начало октября 1941 года, котел под Мелитополем. Немцы заявляют, там 100 тысяч человек. Столько же, сколько под Уманью. Но это, скорее всего, все же завышенная цифра. Столько войск там, честно говоря, не было. Так что, скорее всего, численность реально попавших в окружение бойцов-командиров где-то примерно 60-70 тысяч человек. Произошел в ходе борьбы в этом котле под Мелитополем эпизод такой своеобразный, когда прорывались из котла, традиционно происходит прорыв, немецкий 3-й моторизованный корпус выстраивает заслон, в него бьются. И билась в том числе колонна штаба 18-й армии во главе с генералом Смирновым.
Командующим армией.
Да, командующий армией генерал Смирнов. Прорыв через боевые порядки 16-й танковой дивизии, прорыв неудачный, Смирнов погибает в бою. И немцы его хоронят и прям ставят небольшой такой памятный знак сведений о том, там, с почестями, с оркестрами, нет. Но есть фотография памятного знака, где написано, что командующий советской 18-й армии, там, русской 18-й армии, генерал Смирнов. Командующий 9-й армией с группами, там, с группами своего штаба, остатками соединений, Колпакчи прорывается. Причем Колпакчи было суждено дойти до Зиеловских высот. Он прошел и Сталинград, и...
Начальник штаба 18-й армии Колпакчи.
Да. Ему повезло больше, и он, что называется, и пережил войну, и, можно сказать, застал победное возвращение. Но, тем не менее, вот этот удар на юг, он фактически развил успех Киевского котла, когда обвалился фронт, можно сказать, на огромном пространстве. И на Харьковском направлении теперь, и на Ростовском направлении. И вообще говоря, немцы получили преимущество, что они сохранили танковую группу и могли и куда-то еще ударить. Следующей их целью, собственно, стал Ростов. И здесь самое время вернуться немного на север, к Харькову. А Харьков счастливо избежал участи танкового удара, поскольку действительно отразить танковый удар 38-й армии, которая находилась на дальних подступах к Харькову, было нечем. Тем более с юго-западного фронта восстановленного выдергивали резервы для того, чтобы защищать Москву. Уехала и элитная 1-я гвардейская мотострелковая дивизия, и Кавкорпус Белова. Во всех их изымали, и, по сути, юго-западный фронт, юго-западное направление, оно держалось только на том, что разменивало время на расстояние, отступало. Харьков, прежде всего, заводы, производящие танки, тракторы, тягачи и дизели, пытаются эвакуировать. Эвакуировать, надо сказать, пытаются в ситуации, когда требуют сохранения производства и одновременно вывоз оборудования. И вот это парадоксальное требование, вы чего-нибудь производите и одновременно вывозите, оно на самом деле сыграло не лучшую роль, ввиду того, что удалось вывести далеко не всех людей, реально вывезли из состава рабочих Харьковского завода 183-го, который производил 34-ки, сильно меньше половины работников. И на новом месте директор завода говорил, что мы не располагаем теми возможностями, которые располагали в Харькове. Интересная особенность борьбы за Харьков – это…
Алексей Валерьевич, ну вы, надеюсь, нам поподробнее расскажете про эвакуацию советской военной промышленности.
Да, все, это отдельная тема. И...
Просто очень спрашивают,
да,
люди.
Либо, да, и я, и я думаю, что еще есть один человек, который может про это рассказать. Но если говорить о Харькове, как говорится, подводя черту, эвакуация Харькова прошла, я бы так сказал, на четверочку, а то и на троечку. Связано это было в том числе с достаточно быстрым продвижением немцев к городу. Пытались использовать часть рабочих в ополчении. Это такая была общая практика. И на самом деле сложно упрекать, поскольку когда враг стоит у города, говорят людям, собирайте вещи и уезжайте на Урал. Это, в общем, тоже так. Не все готовы были так легко расстаться с городом, в котором родились и прожили почти всю свою сознательную жизнь, или в его окрестностях. Интересная особенность борьбы за Харьков заключалась в том, что танки-то выпускались, расходились по бригадам, что называется, от ленинградского направления до Ростова, а для самого города остались танки, сделанные из тракторов. Тракторный завод выпускал тягачи, на эти тягачи навешивали бронекорпус, пушку 45 мм, и вот этот импровизированный танк, конечно, очень условной боевой ценности, поскольку у него не было вращающейся башни, применялся в бою.
Скорее, такая САУ импровизированная.
Да, это была самоходка, опять же, учитывая большие проблемы у 45-ок с пробиванием брони, ценность была, ну, прямо скажем, невысока. у немцев не было танков именно под Харьковом. На него наступала пехота со штурмовыми орудиями, ну, естественно, с противотанковыми пушками. Вот эти импровизированные танки-тракторы пошли в бой. Один из них пошел в бой прямо в городе. Есть много снимков машины, подбитой у харьковского универмага. Причем подбито, экипаж погиб. Еще несколько машин по городу оказались разбросаны. Но, естественно, с ними всеми справились, потому что штурмгешутц, у него тоже, конечно, башня не вращается, но он обладал более мощным пушкой 75 мм. И для него эти тракторы были не противником. Главным противником вообще в тот момент на южное направление был послан король диверсии Старинов. И он очень интенсивно готовил город к обороне в плане минирования. Во-первых, это минирование обычными минами, противотанковыми, противопехотными, и немцы с большим трудом продирались через минные поля. То есть для них большим препятствием, естественно, стали не импровизированные бронеединицы, а минные поля, которые ставил король диверсантов.
Илья Старинов.
Да, Илья Старинов, да, знаменитейший человек. И именно в это время он интенсивно готовил к обороне и Харьковское направление, и Ростовское направление. Причем он вспоминал, что у него были саперы призваны, причем старших возрастов. То есть, в принципе, у него были не, что называется, молодые, крепкие ребята, которые он привык до войны и готовить, и, кстати, руководить ими, а такие уже мужички в возрасте. Но, тем не менее, они неплохо делали свою работу. Более того, в самом Харькове было оставлено несколько фугасов. Они по радиоимпульсу сработали уже потом, уже в ноябре. То есть оставление Харькова – это 24 октября. Не сразу после Киева. Я бы так сказал, что это почти месяц, пока пехота, что называется, дошла до ножками, Харькова. Ножками. Да, ножками они дошли. Так, кстати, понятно, что распутица мешала и той, и другой стороне. Достаточно медленно двигались вперед, но тем не менее дошли. Конкретно в Харьков врывалась 57-я пехотная дивизия. И вот эти заряды, которые были оставлены диверсантами импульсом в ноябре, подрывали, и командира немецкой пехотной дивизии как раз и убили. Причем надо сказать, что еще до того, вот опять же, иногда говорят о том, что а вот если бы не сопротивлялись оккупационным властям, то жестокости бы не было. Реальные документы говорят о том, причем документы, на самом деле, и сведения с советской стороны, с немецкой, говорит о том, что еще когда в городе Харькове шли бои остатками частей 38-й армии, уже начались расстрелы и повешения. Уже прям вот, как говорится, на окраинах идет еще бой, а немцы уже начали репрессивные действия против местного актива.
А что, евреев, коммунистов?
Да, традиционные, как обычно, да, традиционные те, кто становились целью расправ, можно сказать, прям по горячим следам, как только вошли в город. И на территории завода как раз-таки там был рабочий поселок. Один из этих рабочих поселков превратили в такой импровизированный концлагерь. Надо сказать, что, собственно, кто-то руководил этим, такой генерал Достлер. Его возмездие настигло, как ни странно, в Италии. Он не достиг больших успехов на Восточном фронте, его послали на Запад. Там он продолжил выступать в том же духе, поубивал каких-то американских десантников, которые высадились, небольшая группка. Когда произошла капитуляция, американцы его нашли и расстреляли. Это одна из самых известных фотографий расстрела немецкого генерала. Это как раз-таки расстрел палача Харькова.
Да. Который не товарищ.
Да, он совсем не товарищ. Вот человек как бы с испуганными глазами смотрит в объектив камеры. Я думаю, что Харьков он тоже вспоминал. Потому что тут правосудие его нашло. хоть и далеко от нашей страны, но тем не менее нашли. Поэтому говорить о связке того, что начали взрывать и начались репрессии, ничего подобного. Репрессии начались абсолютно независимо от этого. И вообще оккупационный режим Харькова был достаточно жестким. На балконе местного, там, даже не одно, не главное административное здание, был подходящий балкон, там какой-то чуть ли не профсоюзное какое-то учреждение, и его сразу превратили в импровизированную виселицу. Поэтому то, что вот был Харьков потерян, это были тяжелые удары, во-первых, и по производству 34-ок тягачей дизелей, и вообще очень, так сказать, тяжелый политический удар, потому что Харьков до определенного момента был вообще столицей Советской Украины. И хотя на фоне происходящего под Москвой это прошло как-то менее заметно, но реально Харьков была очень тяжелая, неприятная потеря. Но гораздо, так сказать, худшие события развивались, конечно, вот окружение под Мелитополем и наступление на Ростов. Чем сдерживать? Сдерживать, как и везде, свежими формированиями. Формировались дивизии на Северокавказском округе, Ставрополь, Новороссийск. И вот эти дивизии, которые формировались, на самом деле, заранее, еще с августа-сентября, они выставили их в октябре на подступы к Ростову, дальние подступы к Ростову.
Там 56-я армия, по-моему, да, сформировала?
Да, отдельная 56-я армия Ремезова, которая выставила заслон в конце октября на дальних подступах к Ростову. И немцы, собственно, в этот заслон врезались, не смогли его преодолеть сходу, причем наибольшее сопротивление им оказала дивизия, сформированная в Ставрополе, 343-я, если не ошибаюсь, и на какое-то время они остановились.
А это именно группа Клейста наступала, правда?
Да, наступала на... Только как? На Харьков шла 6-я армия, угу. Южнее 17-я, и дальше группа Клейста, потому что 11-я она ушла в Крым. И как раз по, что называется, по краю карты, дальше уже море, Крым, двигались два корпуса Клейста. Это, соответственно, 14-й и 3-й Маккензена. На Ростов был нацелен корпус Маккензена, и он и впилился в этот выставленный заслон свежих соединений. Причем они были неплохо укомплектованы. То есть практически по штату людьми, по 11 тысяч человек. Проблема была с противотанковыми пушками, поскольку осень – это большие проблемы с противотанковыми средствами. Что у них было хорошо, как ни странно, у них было много самозарядок. Но в отличие от некоторых других направлений, в том числе, кстати говоря, Москвы, люди получали оружие, они учились на учебных пособиях, грузили в вагоны, отправляли под Ростов, и они получали вооружение уже практически на фронте. И писали в донесениях, что нас учили на трехлинейку, а самозарядку-то мы не знаем. Люди учились на ходу. Понятно, что было немало, в том числе и рабочих, для которых освоить СВТ было, ну, не такой уж большой проблемой, но укомплектованность вооружением, даже хорошая, она не базировалась на обучении с этим же оружием. И это тоже стало мелкой, но проблемой. Тем не менее, первый натиск немцев удается сдержать. Немцы останавливаются, и есть пауза примерно 2 недели до момента, когда немецкое наступление возобновляется. Надо сказать, что эти дивизии понесли довольно тяжелые потери.
Ну, конечно, у них танки
ударились. Ну, танк, так скажем, что те, кто, та дивизия, которая попала под удар под Салами, она потеряла больше 3000 человек из 11 тысяч. Самые, так сказать, легкие потери, это было около 1000 человек. Другое соединение, вот 3 дивизии выставили. Одна потеряла 3000 человек, другая примерно 2500 и 1000. На самом деле немало. Причем есть немецкие заявки о том, что их еще и кавалерия атаковала в конном строю. Но это такие вот традиционные рассказы о том, что вот обязательно какие-то вот дикие казаки в конном строю. Это не скажу, что подтверждается каким-то сведением с нашей стороны. И надо сказать, что за эти две недели, которые были до возобновления наступления, эти все свежие дивизии успели пополнить. Опять же, следует понимать, что осень 41 года – это перманентная мобилизация новой дивизии, но при этом идут и маршевые пополнения. И то, что дали возможность прийти в себя людям, это в том числе их успели пополнить. Дальше начинается борьба за Ростов, и наиболее интересный момент заключается в том, что в середине ноября наступала и Красная Армия, и Вермахт на ростовском направлении. По директиве Ставки начинает наступать Южный фронт, но одновременно начинают наступать и немцы. Изменение обстановки заключалось еще в том, что приехала очередная дивизия. Приехала дивизия, формировавшаяся в Азербайджане. 317-я дивизия. Большой проблемой для нее было как раз то, что она набиралась в основном из народности в Закавказье, у которых были проблемы с русским языком. То есть у них были из запаса офицеры, командиры, но очень много народу, кто был плохо обучен, во-первых, а во-вторых, банально не понимал команду отданную. И времени на то, что вот как в Крыму Мехлис навел там порядок и призвал местные партийные кадры, как-то эту проблему решил, вот 317 дивизия эту проблему решить не успела. Еще одним негативным моментом стало наличие, наличие, конечно, не может быть проблемой, использование 6-й танковой бригады. Бригада была, на самом деле, укомплектована в штуках танках хорошо. У нее было 10-34, 4 КВ, 87 Т-26, еще там с десяток огнеметных танков. То есть больше штата. Почти сотня танков. Вроде бы много. Но ее решили использовать. И использовали, и на самом деле, и по указаниям Южного фронта, и указаниям Ремезова, командующего 56-й армией. Ее раскидали по засаду. Когда говорят, засадная тактика, 41-й год, надо было все танки поставить в засаду, окопать в капонирах. Жуков даже Рокоссовскому выговаривал, говорил, вот расставили танки по засадам, если что-то случится, не соберете же. И действительно не собирали.
Кстати, извиняюсь, что вклинюсь, вот Станислав Сопов недавно ролик мы вешали, там он очень подробно разбирал, как, собственно говоря, 4-я и 11-я танковая бригада противостояли натиску боевой группы Эбербаха, намценцы, которые наступали. Да, так да, вот там, если реально исходить не из мемуаров, а из документов, там победили-то, собственно, как раз путем контратак, да, именно, а не путем выставления там вот этих мелких засад, которые там, как вы говорите, их потом никто бы не собрал.
Да, в одном отдельно взятом участке они сметаются. Даже если там поставят КВ, его накроют там тяжелыми гаубицами, еще что-нибудь с ним сделают страшное.
Обойдут, в конце концов.
Да, а лучше держать танковый резерв в кулаке. Вот когда говорят бессмысленные контрудары, они не бессмысленны. И Ростов, вот начало борьбы за сам город Ростов, он это продемонстрировал просто на все 100%. Когда поставили, причем, надо сказать, вместо вот этой Ставропольской дивизии ставят дивизию, условно, Бакинскую, на тот же самый участок, между всеми дивизиями распыляют танки, расставляют их в засады, причем даже расстановка их по засадам тоже вызывала определенные нарекания, что не там ставите, что нет у вас глубины, то есть вы вытянули всех в нитку. То есть вот эту 6-ю танковую бригаду, и, собственно, и танкисты сами жаловались, что нас растащили. Бригада одна. Наступает день, роковой день, 17 ноября, когда по этой обороне, причем именно по Бакинской дивизии, затишье использовали обе стороны. И немцы, естественно, собирали в том числе перебежчиков, какие-то разведрейды, прощупывание обороны. Они понимали, что перед ними куда более слабый противник, чем был до этого в той же точке. Они бьют по 317 СД, по стыку даже, то есть так, чтобы можно было еще и соседа обойти. Опрокидывают оборону. 6-я танковая бригада, раскиданная мелкими засадами, в кулак не собирается. Те, кто попадаются немцам по дороге, они их бьют. Прорываются дальше в глубину. По сути, 6-я танковая бригада, она была рассеяна и перебита по частям. Именно ввиду того, что ее расставили кусками. При этом, конечно, трудно упрекать конкретных командиров в том, что они растаскивали бригаду. По той простой причине, что смотришь, сколько у них было 45-ок. Там 6 45-ок на дивизию, там 14 45-ок на дивизию. Понятно, что были противотанковые полки с зенитками 85. Но они подвижность их весьма условная. Там какие-то в какие направления попытались прикрыть, но так радикально не сказать, чтобы можно было ситуацию превратить в там, непробиваемую оборону Курск. При этом скажу честно и сходу, плотность соединений, вот я и при описании тех или иных сражений в книгах и в выступлениях часто апеллирую к тому, что в 41-м были проблемы с плотностью. И под Москвой были проблемы с плотностью. Под Ростовом проблем с плотностью не было. Дивизии численностью по боевому численному составу от 10 до 12 тысяч человек занимали фронт обороны максимум 16 километров. Фронт нормальный. Нельзя сказать, что плохой. Под Курском лучше. Под Курском было лучше, понятное дело. Но для 41-го года ситуация, в принципе, неплохая. Но вот из-за этого растаскивания танков по засадам, и вообще, так сказать, общая идеология построения обороны недостаточно, так скажем, активной, происходит обвал ее. И при этом город Ростов в крепость превращен не был. Баррикады в городе были. Было ростовское ополчение, примерно, на самом деле, был полк численностью примерно 1200 человек. Это, понятное дело, что не полноценный полк, полноценный там 2,5. Но, тем не менее, ополченческий полк, НКВДисты. Но вот превращение самого города Ростова в непробиваемую крепость, даже просто, что называется, прочный периметр обороны, этого не было. Немцы врываются в город. И в том числе жаловались, что они в одном месте пробили и дальше начали обстреливать тылы всех баррикад, которые были на соседних улицах, тем самым вынуждая отходить. Отсутствие других подвижных резервов, что спасало под Москвой? Наличие подвижных резервов. То, что приезжает очередная танковая бригада и спасает всех. Под Ростовом вот такой бригады не нашлось. А развитое наступление 37-й армии, она наступала, то есть, в принципе, она давила на немцев. Но немцы сумели выставить против нее заслон и продолжить наступать на Ростов. И город Ростов в итоге теряют. Естественно, было большое разбирательство, почему так быстро потеряли город, но, тем не менее, картина достаточно простая. Заслон на дальних подступах, его проламывают, он пехотный, пока отходят.
Немцы уже доехали
да,
быстрее.
Да, немцы уже ворвались в город. При этом были в том числе потери от утонувших в реке Дон. Это под Москвой уже, не трескучий, конечно, мороз. Трескучие морозы начались в декабре. В ноябре уже довольно хороший морозец. А в этот момент, 21 ноября, в Ростове еще погода южная. Лед не встал. Так получалось, что те, кто пытался переплыть холодные воды Дона, они гибли. Но те же ополченцы, вот сразу, я думаю, многие зрители, полк ополченцев, немцы врываются в город, скорее всего, он погиб. Нет. Из числа ополченческого полка вышли, сумели выйти из города 800 человек. И, в принципе, статистика не такая плохая. Потом, когда Ростов отбили, часть пропавших без вести вернулась, то есть они снова прошли по спискам. Но тем не менее, там человек 300 было на пропавшем без вести. Ростов оставляют, но ставка, естественно, с этим не смирилась. Сказала, Ростов надо отбивать. При этом я позволю себе привести такую как бы небольшую человеческую историю. Дед одного из, я бы так сказал, больших деятелей поискового движения выходил из 5-й армии, из Киевского котла, как раз в сторону Ростова. Несколько сотен километров. Он умудрился попасть в плен к итальянцам. Итальянцы его отпустили. При этом итальянцы, у него шматок сала с собой был, они половину аккуратно отрезали, ему половину отдали, половину себе забрали.
То есть, интеллигенция. Как
бы, интеллигенция, да. Потом, когда он попал в плен к немцам, у него все, что было, сразу забрали. И он выходит к Ростову, представьте себе, из района Киева, ну пусть там через родственников в районе, где-то между Полтавой и Днепропетровском, выходит к Ростову. Раннее-раннее утро, и прямо в Ростове у дороги встречает здоровенный немецкий фельдфебель, который выныривает из темноты, хватает его и отправляет, значит, к военнопленным. Происходит это дело как раз 27 ноября 1941 года. Человек уже три раза бежал из плена. Причем он сапер.
Причем с итальянцами он по-честному договорился.
С итальянцами его по-честному отпустили, да. Из другого плена там был периметр обороны, периметр, собственно, лагеря, где военнопленных держали. Это была колючая проволока на шпрингминах, минах-прыгушках. И поскольку он сапер, он взял палочку, начал проверять люфт. Нашел место, где послабее, поставил палочку и нырнул. За ним еще несколько человек, то есть сапер, человек квалифицированный, он им показал, где немцы схалтурили шнурок поставить длиннее, чем надо, и они оттуда сбежали. Собственно, это был как раз предпоследнее попадание в плен, и вот он попадает в плен в очередной раз, их загоняют в какой-то сарай, и на следующее утро трах-бах, стрельба, в город врывается Красная Армия. Как это, собственно, произошло? Каким образом от неудачи и потерь Ростова пришли к успеху? Вообще, если почитать там послевоенные разборы операции, то Червиченко, командующего Южным фронтом, и Ремезова, командующего 56-й армией, упрекают, что они не собрали кулак подальше от города. Поскольку немцы вроде дальше двигаться не собираются, Ростов взяли, оборону по Дону заняли, что он не перестал перегруппировываться и бить издалека. Но мы людей понимаем. На дворе ноябрь, немцы стоят под Москвой, что будет дальше непонятно, и они предпочли ловить синицу в руках, то есть отбивать сам город.
А не попытаться всю группировку окружить.
Да, то есть задача была... Нет, на самом деле на соседнем участке наступала 37-я армия, которая била глубоко в тыл. С другой стороны, у нее танкового корпуса не было, не была танковая бригада. И шансы на то, что вот одной танковой бригадой удастся отрезать и устроить Сталинград, они на самом деле достаточно наивными. Представляются в реалиях 1941 года. Поэтому предпочли гоняться за не за журавлем в небе, а за синицей в руке и отбивать город. Главная проблема – надо было обратно форсировать Дон. К счастью, в рядах 56-й армии нашелся человек, преподаватель тактики, который предложил парадоксальное решение. А давайте во льду насверлим отверстие. Вода проступает, забрасывает это все хозяйство сеном, и получается переправа довольно прочная. Вообще, в момент обороны Ростова, когда отходили к городу, там был Кулик. Такой маршал Кулик, достаточно такая неоднозначная фигура, неплохо себя показавшаяся как руководитель главного артиллерийского управления, но вот на поле боя не зажег. И вообще у него были там пораженческие настроения, его всячески ругали. Вот Кулика к тому моменту уже убрали.
Он уехал просто как раз под Ленинград.
Да, под Ленинград. Да,
про него Вячеслав Комсунов там нам рассказывал.
Да, ну вот его убрали, при этом он умудрился, как говорится, подраться с начартом 56-й армии. И начарт, не знаю уж, он так оскорбился или еще что-то, он остался в городе, попал в плен, потом попал в РОА и был повешен в 46-м году. Но, тем не менее, нашли на замену начарта, собрались силами. Главное, что способствовало контрудару Ростов, это появление стрелковых бригад. Поскольку понятно, что дивизию изрядно потрепались в этих боях на подступах, потеряли в том числе технику, но в этот момент прибывают стрелковые бригады, 4 штуки. Они, естественно, слабее любой дивизии, штатная численность 4500 человек. При этом бригадам, которые приехали под Ростов, им повезло, им дали штатные танки, пусть Т-26. Из закромов Закавказского округа нашли там по десятку Т-26-х. И вот эти бригады свежие стали одним из двигателей контрудара под Ростовом. Опять же, ругали и Черевиченко, и Ремезова, что они медленно перегруппировались, но они, в принципе, перегруппировались вовремя для того, чтобы перейти в наступление, перейти Дон по льду с дополнительным намораживанием за счет вот этих насверленных лунок, вода поднимается, намораживают очередной слой, который позволял, в принципе, даже перебрасывать артиллерию. Танки, понятно, поэтому не переходили, но артиллерию удалось переправить и атакуют немцев со всех сторон в Ростове. И фактически следует сходу контрудар. 21-го город потеряли, через неделю 27-го начали отбивать. И вот как раз вот этот уходящий из плена лежит в сарае, трах-бах за окнами, и буквально меньше, чем за сутки он возвращается в ряды Красной Армии. Он, наконец, дошел до своих из Киевского котла.
Вот судьба.
Судьба. Потом его, не знаю, уж его не доверяли или что-то, он дальше занимался всякими вспомогательными делами. В частности, по Волге двигал баржи с РСами. Один раз ее разбомбили, во все стороны летели РСы. В общем, он тоже чудом остался жив. Но вот человеческая судьба. Он дошел до своих. И таких, на самом деле, было не так мало.
Людей, да, его которые... уже посчитали 3 раза, наверное, уже, как плененного.
Первый раз он попал в такой условный плен, когда он, опять же, шел из самого дальнего угла Киевского котла, еще сентябрь, поле, дорога, вдруг тарахтение мотоцикла. Деваться куда-то некуда. Он стоит, как копанный. Все, судьба. Вылетает из-за пригорка мотоциклист немецкий. Подлетает к нему, вот так трепет по голове, говорит: «Зольдат, зольдат!» и несется дальше. То ли он перепил шнапса, этот человек, то ли у него были какие-то срочные дела, и он уматывает дальше со своим мотоциклом. Его в плен берут уже дальше, потому что он двигается, напарывается уже на нормальный заслон. Бежит, опять же. Дальше итальянцы, потом немцы, и вот финал в Ростове. Расквитаться с фельдфебелем у него не получилось, потому что там, конечно, был Ростов завален, в том числе, убитыми немцами. И надо сказать, что на немцев повлияло в том числе наступление 37-й армии. Оно развивалось, хотя и медленно, но все более и более успешно. И риск того, что в определенный момент фронт затрещит, и будет вся, ну, может быть, не первая танковая армия целиком, но не первая танковая группа Клейста, а хотя бы передовой корпус будет отрезан, над немцами висел все более зримо.
Еще снабжение, я думаю, там подкачало в этот момент уже.
Снабжение, и кроме того, начались проблемы с тем, чтобы заводить танки. То есть холода становились все сильнее, проблемы снабжения усугублялись тем, что надо было постоянно греть танки. И в итоге следует приказ. Маккензин в воспоминаниях пишет, что вот последовал приказ нам отходить от Ростова. Они все бросили и отошли. Да, окружение не состоялось, но и так неплохо получилось. Следующим для них рубежом они зацепились за Миус. Уже в декабре они отступили, зацепились за Миус, и там развивались, собственно, бои такие уже более позиционные. Но, тем не менее, Ростов стал очень важной вехой, как первый тактический успех, переросший в успех оперативный, когда заставили немцев отойти, в том числе и побросав частично артиллерию, какую-то технику, автомашины. И для немцев это стало еще и таким значком, что дела пошли плохо. Вот эта знаменитая фраза «наши неприятности начались с Ростова». Они осознали вдруг, что Красная Армия не разбита, у нее есть резервы, еще резервы. И эти резервы будут использоваться активно. Активное использование, контрудары, погнали. Когда вермахт останавливался, он становился более уязвимым. Он был как акула. Акула, она, как известно, держится в толще воды за счет движения. Вот он останавливается, и очередной контрудар приводит к катастрофическим последствиям. Собственно, Южный фронт неплохо сыграл. Там, на самом деле, ростовская операция, это была совместная операция Закавказского фронта, которому подчинили 56-ю армию, и Южного фронта, которые били, старались, пытались бить, что называется, по сходящимся направлениям. Ввиду отсутствия танковых корпусов, это было только такая намечалось для немцев окружение. Но успех все равно последовал, и вот это вот отступление, оно стало еще и скандальным, отход. И такой как бы заря того, что произойдет под Москвой буквально через несколько дней. Ростовская операция, наступательная, она считается у нас от 17 ноября до 2 декабря. То есть через три дня началось под Москвой. Тоже с контрудара и контрнаступления. Пусть теми же средствами, без танковых корпусов, свежее соединение плюс танковые бригады или даже танковые полки, но тем не менее механизм был точно такой же. Свежее соединение, которое по остановившемуся вермахту начинает бить во фланг. И он вынужден бежать назад.
Алексей Валерьевич, а вот вообще у них замысел-то какой был? Они реально хотели остановиться в Ростове зимовать или дальше планировали наступать? Немцы.
Ну, вообще, на тот момент, когда началось контрудар под Ростовом, они планировали остановиться. Хотя, так сказать, планы, более ранние приказы говорили о том, что надо идти за Ростов, ворота Кавказа. Но вот в тот момент уже было осознание, что возможности исчерпаны, и приказ был остановиться.
То есть это такой был последний рывок, когда они прорвали оборону 56-й армии, да?
Да, последний рывок к Ростову, и, собственно, основным бонусом, который они там получили, это переправы через Дон и возможность зимовать в городе Ростове. Причем, надо сказать, что в самом городе все же довольно тяжелая была борьба за переправы, и вот такого, как говорится, легкого попадания в руки немцев переправ не произошло. Именно в дни его оставления, 21 числа.
А что, их в итоге взорвали?
Да. Там были переправы еще наведенные для войск. Немцы к ним прорываются танками. И отходящие, собственно, стрелковые дивизии приходят достаточно вовремя для того, чтобы нанести контрудар, оттеснить от переправ и позволить отойти уже организованно и уничтожить переправу.
Молодцы.
Да, то есть под Ростовом сыграли хорошо, могли лучше. Да, послевоенные оценки говорят, что надо было перегруппировать те же свежие бригады и ударить. Но кто же знал? Вот всегда надо понимать, что люди не знали планов противника. А если они пойдут дальше? И кроме того, постоянно выдергивали из состава войск Южного фронта соединения на какие-то другие задачи. Вот Закавказский фронт, у него были свои резервы. Практически в этот же момент возникают проблемы Крым. Приходится перенаправлять. Например, 400-я дивизия. Приехала свежая 400-я дивизия. Ее у Ремезова отбирают. Она в итоге высаживается в Крыму, ведет бой в составе Крымского фронта. 345-я дивизия, тоже такой резерв, который мог достаться тому же Ремезову. Она в итоге оказывается в Севастополе. И вот эти вот постоянные выдергивания войск, они стали системой. То есть, собственно, может быть, большего результата удалось бы достигнуть, если бы не был еще один проблемный участок с Крымом. Да, был, кстати, обратный ход. То есть дивизия, эвакуированная из Керчи, восстановленная, пошла в бой в составе Южного фронта. Но это, я бы так сказал, ограничен успех, потому что потрепанная дивизия, пусть пополненная, несколько пополненная, это сомнительный подарок по сравнению с соединением, которое все же готовилось несколько месяцев. Вот особенность вот этих осенних октябрьских дивизий, они все же готовились в течение 2 месяцев. Вот стрелковая бригада практически 2 недели в бой. Пусть они состоят из выздоравливающих, пусть они состоят из курсантов. Но это все равно 2 недели на формирование в бой. Но такого вот более долгого цикла подготовки его не было.
Алексей Валерьевич, а вот 37-я армия, которая по флангу била, она не с итальянцами как раз там столкнулась?
В том числе с итальянцами. То есть первоначально она ударила как раз по немецким союзникам, и сразу из-под Ростова начали немцы снимать 14-й корпус и 16-ю танковую дивизию как раз на это направление, чтобы сдержать, ну, такой, как была у них подвижная оборона на фланге, и они довольно успешно сдерживали, при этом как бы осуждали как раз командование Южного фронта за то, что низкий темп наступления, вы медленно наступаете, поэтому у вас появляются новые враги. Mm-hmm. Потому что немцы успевали растаскивать свою группировку, которая уже успела добиться какого-то результата, они ее начали растаскивать, собственно, на оборонительные всякие эти мероприятия.
А итальянцы, насколько я помню, где-то примерно в августе начали, да? Прибыл подвижный корпус, я так понимаю, Муссолини, да?
То, что да, послали, Гитлеру. Да, подвижные части, ну, достаточно условно подвижные части, они активно принимали участие в боях за Днепропетровск. Угу. Там застрял как раз один из корпусов Клейста, третий, переправились через реку. Малиновский, который командовал как раз армией, оборонявшей Днепропетровск, этот мост, через который они переправились, обстреливал артиллерией, фактически посадил.
Мы про это
говорили. И вот когда пошли вперед дивизии Клейста, собственно, во фланг Южному фронту, Днепропетровск отправили зачищать как раз итальянцев. То, что оттуда уходили потенциальные окруженцы. И вот такой как бы у них мини-победа была как раз бои с отходящими из Днепропетровска. У итальянцев это было такое их крещение огнем, а дальше они пошли двигаться дальше, и, что называется, дошли до Дона в июле 42-го уже.
Но уже звоночек был тогда, что товарищи не совсем надежные, да, насколько
ну, я как, понимаю? На самом деле они были попрочнее, чем румыны.
Попрочнее?
Да. Вот если бои на подступах Крыма...
Не, ну, конечно, они сало забрали у товарища, естественно, у них серьезно.
Не, они... не, причем он рассказывал, значит, что язык жестов. Все привыкли вот так вот, иди сюда. А он там где-то ныкается в кустах, выходит итальянец, причем такой с этим, с перьями такой.
Берсальер.
Берсальер. И зовет его вот так, типа, иди вот так сюда. Не вот так вот, или, а вот так вот. Но тот понял, что жест однозначно трактуется, и пошел ему сдался. Но, в принципе, говорит, вот итальянцы были практически, так сказать, честные ребята. Хотя вот, про других союзников говорят, испанцы, которые сразу всех кур начинали отбирать, и такие обвешанные курами двигались вперед. Вот итальянцы, видимо, опять же, это были не худшие части Муссолини, которые были посланы на выручку.
Там, да? По-моему, 3 моторизованных дивизии, да, у них было что-то такое, или бригады там, я сейчас точно не помню.
Да, такой подвижный корпус, да. И, в принципе, он был малочисленный, но более-менее подготовленный. Они большую роль не сыграли, как бы подарок это был такой сомнительный. Понятно, что в основном держались немцы на этом направлении как раз-таки своими силами.
А румыны в забеге не участвовали?
А румыны участвовали в этот момент в Крыму.
А, они туда
ушли. То есть они, да, вот дальше, последующая борьба, там они участвовали и в Южном секторе. А так вот это вот был поход достаточно на широком фронте, на Харьков и на Ростов. И вот под Ростовом, собственно, немцы первый раз подорвались, а следующий, что называется, сеанс был, это контрнаступление под Харьковом, уже Барвенская операция в начале 42-го года. Причем в интересах 57-й армии, в том числе, выдернули одну из дивизий, отправили в 57-ю армию. То есть одна из проблем контрнаступления под Ростом была то, что приезжают дивизии, их начинают лихорадочно еще раздергивать на другие направления, потому что на других направлениях тоже не очень хорошо. Но вот какой-то костяк, который оказался достаточным для нанесения контрудара, он все же сохранился.
А у немцев, соответственно, резервов тоже уже не было, потому что они все под Москву отправили, да, все, что было?
С наиболее сильной под Москву, и, опять же, общее такое истощение ресурсов, уменьшение боевой численности войск, падение численности танков, потому что вот этот вот прорыв, который они осуществили через Бакинскую дивизию, он все же тоже сколько-то стоил, там не с сухим счетом прошла борьба, что-то там зенитки настреляли, что-то успели настрелять танки, а когда немцев танков совсем мало, то для них, как говорится, и такие вроде бы незначительные по меркам июня, например, потери, они становились уже почти катастрофическими.
Ну, а с точки зрения, так сказать, личных устремлений, я так понимаю, что у вас как раз ваша знаменитая первая книга «От Дубна», так это называлось, до Ростова.
Да.
Поэтому вам, да, вам лично, наверное, приятно просто даже вспомнить.
Да, про это. Да, вспомнить, да, поскольку сейчас возможности нам гораздо больше, благодаря памяти народа. Я, готовясь к передаче, почитал все, так сказать, отчетные документы на эту тему, да. То есть там, конечно, все же документы 41-го, они сильно отличаются, когда занимаюсь 45-м. В 41-м, ну, есть такие весомые отличия, хотя вот что поражает, это именно численность дивизии. Даже вот перед этим вторым ударом подтянули 11-12 тысяч. То есть при, может быть, лучшем руководстве и сформировании какой-то отдельной группы для контрудара, то есть вывели бы кого-то для контрудара, может быть, даже тех же кавалеристов, могли сыграть лучше. То есть если при более грамотном использовании вот этой вот 6-й бригады, потому что 100 танков – это 100 танков. Причем Маккензин в мемуарах написал, что да, мы захватили 100 танков. Смотришь, да, на пути к Ростову было рассеяно именно около сотни танков. Их можно было использовать с большим толком.
Плюс еще то, что 6-я же бригада, она же была из 6-й танковой дивизии сделана. Это одна из первых сформированных дивизий. Они же в РАН как раз входили.
Не-не, она была из какой-то 50 какой-то, то есть это она номер не унаследовала. Там была действовала еще 2-я бригада, которую переформировали как раз из 34-й танковой дивизии, участвовавшей в боях под Дубно.
И вот, ну, я думаю, что Т-26 у них как раз вот эти закавказские, из закавказского корпуса.
Все Т-26, которые достались Южному фронту и закавказскому, это как раз оттуда, из закромов. К тому моменту уже в таких количествах они были только в Южном секторе фронта.
Ну да, они дивизии там расформировали танковые и механизированные, соответственно, и смогли из них наформировать кучу танковых бригад, которые в Крым поехали потом, я так понимаю.
И в Крым они поехали, но это уже в самом конце декабря и начале января. И доукомплектовали по штату, по крайней мере, формально вот эти вот стрелковые бригады. Одна из них была морская, остальные были курсантские, выздоравливающие. Ну, в принципе, такие неплохие по подготовке. И они вот благодаря этому стали таким двигателем. Потому что быстро пополнить за неделю, естественно, вот эти дивизии, которые пережили бросок танков, не успевали. А вот бригады оказались очень такой, как бы, лыка в строку. При этом их придавали дивизиям и давали им нормальное, как бы, управленческое звено. Потому что чем плоха бригада? Тем, что у нее слабое управленческое звено. А так был нормальный дивизионный штаб, который этим всем рулил. Но раз там дивизии давали по две бригады, просто получалось, что батальоны плюс артиллерийская поддержка. Вообще, чем еще интересен Ростов? В борьбе за Ростов, это, ну, практически исключительный случай, на советско-германском фронте образца ноября 1941 года использовали орудие 203 мм. То есть артиллерия большой мощности, вот под Москвой она использовалась очень эпизодически, чуть-чуть получше было на северо-западе, вот под Ростовом как бы не два десятка орудий, 203 мм работали, участвовали в битве за Ростов. Этим самым уравновешивая немецкие там орудия 210. И вот эта вот достаточно сильная артиллерийская поддержка, она тоже говорит в пользу того, что можно было и лучше на подступах сыграть. И то, что выиграли в контрударе, сделанном почти сходу, это в том числе артиллерийская поддержка, потому что боеприпасов сумели накопить. Неплохой был запас почти всех калибров. Поэтому вот это вот неожиданный такой удар для немцев и заря общего контрнаступления.
Алексей Валерьевич, а там был свой Жуков? Или там как-то коллективный был Жуков?
Ну, я так сказал, что в роли командующего был Черевиченко, и вот его как раз очень интенсивно упрекают за то, что вот он недостаточно рискнул.
Но все-таки я думаю, что генерал-полковник Черевиченко достоин, чтобы хотя бы за это похвалить.
Нет, он свое дело сделал, и я бы так сказал, что успех под Ростовом, он создавал предпосылки для дальнейшего развития успеха, в том числе и на Харьковском направлении. Другой вопрос, что возможности были ограничены, никаких там танковых корпусов, но Ростов в том числе был такой пощечины, которая немцев выбила из клеи. То есть они стали в том числе и дергаться, нервничать. Вот эта вот последующая борьба за Милосфронт, она тоже проходила под знаком того, что а если прорвутся, если нам повторят Ростов. То есть они, немцы, начали побаиваться того, что будет повторение вот этих вот снова фланговый удар, и снова придется отступать назад. И надо сказать, что растаскивали-то силы с двух сторон. Надергал себе Манштейн много войск.
В Крым.
Да, в Крым. И когда начались ужасы советского контрнаступления, командование группы армий Юг, я думаю, просто рвало на себе волосы, что мы этому языкастому черту в Крым отдали столько дивизий, а теперь у нас дыра на дыре.
Ну, понятно. Ну и в целом знаковое событие. Такой крупный город, который там, да, отдали, но тут же практически сходу да, отняли обратно и пошли, соответственно, на запад. Ну, хотя бы чуть-чуть, но пошли.
Да, сходу. Ну, на самом деле, даже, я бы сказал, если смотреть на карту, то не чуть-чуть. Угу. Там довольно быстро откатились как раз вот к Милосфронту, тем местам, которые станут такой ареной очень жестоких боев 2,5 года спустя. А, нет, да, 2,5 года спустя.
В 43-м году уже.
Да, в 43-м году. Там вот смотришь на карту, о, знакомые места. Там Дмитриевка, Степановка, что называется. Здесь тоже будут эсэсовцы. Кстати говоря, эсэсовцев наши заметили. Там был лейбштандарт, бригада, 5 батальонов. А, что эсэсовцы такие чуть-чуть отмороженные, уже тогда было заметно. То есть наши отмечали, что подразделение СС «Гитлер», лейбштандарт Адольф Гитлер, нас стали называть просто Гитлер. И вот что этот Гитлер, они такие, ну, не то, что прям крепкие орешки, а что вот отличаются от других. Их просто заметили. И именно в боях за сам город Ростов, то есть в самом городе, тоже происходили схватки, можно сказать, доходящие до рукопашных. И пленных захватывали, поэтому знали, кто перед ними.
Я так понимаю, они еще там по геноциде же успели, да, в Ростове, только тоже чуть-чуть, насколько
да,
я понимаю.
Да, у них было, опять же, это начиналось практически сходу. Айнзацкоманды шли прям по следам. Поэтому...
Там этот мальчик знаменитый, который с голубем...
Да. Вот как процесс начинался прям сходу. Вот если бы его город начали отбивать, что называется, через день-два, а когда неделя... Тут уже начинались оккупационные порядки наводиться в полный рост.
Угу. То есть и не успел никто еще там партизанское движение развернуть, а уже все в полную голову, так сказать.
Да, то есть уже сразу карательные акции идут, хотя это был город реально прям на линии фронта. То есть нельзя говорить, что это какие-то там злобные тыловики. Угу. И злобные полицейские формирования что-то делали.
Добрые и пушистые вермахты в основном.
Ну да, и вот то, что там оказались эсэсовцы, они сразу, это как бы для них тоже было весьма характерно, что они сразу начинали с захода с расстрелов местного актива, интеллигенции, ну, что называется, тех людей, которые составляли основу любого города.
Жалко, конечно, что их там в котел не забрали.
Да, вот котел, вот если бы собрали группу из нескольких бригад, то, может быть, бы получилось. Потому что так возможности отскочить у них было. Они все же оттуда ехали. И лейбштандарт, он был, он не ходил пешком, он ездил.
Моторизованная бригада.
Да, поэтому хоть и были проблемы с тем, чтобы завести моторы, с тем, чтобы горючее было вовремя доставлено, но, тем не менее, они от Ростова ехали. И это... конечно, им давало определенную фору, даже в условиях наличия кавалерии. Кстати говоря, к вопросу о том, как применялась кавалерия, в городе Ростове есть приказ о том, что врывалась кавалерия на окраины, в том числе в конном строю. Как бы результат этой атаки неизвестен. Может быть, даже кавалеристы, так сказать, вполне успешно проскакали по улицам города и где-то уже спешились в глубине. Но, тем не менее, есть четкий приказ, что входить в город в конном строю. Но, правда, это было, можно сказать, на рассвете, и вполне возможно, что это получилось. Но, по крайней мере, каких-то там явно скачка потерь по документам не прослеживается после этого приказа.
Спасибо большое. Как всегда, очень интересно. Ждем Спасибо. Вас вновь. Наверное, теперь про контрнаступление, наконец.
Да, вот теперь контрнаступление под Москвой, которое началось в южном секторе, общее контрнаступление, и именно что произошло под Москвой, каким образом немцу удалось отбросить от стен столицы.
Отлично. Спасибо большое. До новых встреч, друзья. Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.